Здравствуйте. Мы продолжаем онлайн-школу по разработке приложений для Windows 8. В этой лекции мы немножко поговорим про то, как в интерфейсе, собственно, вашего приложения размещать различные команды и какие опции у вас есть, и что в каких сценариях лучше предпочесть. Начнем с, в общем, простого, с обзора того, какие основные опции вам стоит рассматривать. Дальше пройдемся по каждой из них с тем, чтобы попытаться разобраться, в каких сценариях что лучше подходит. Первое – это непосредственно Canvas, Host, экран, как бы вы это ни называли. Это, соответственно, то, что пользователь видит сразу в вашем приложении. Это экран вашего приложения и, соответственно, вот без любых дополнительных элементов, соответственно, там иногда тоже могут быть какие-то кнопки, команды, которые может нажимать пользователь для того, чтобы вызвать то или иное действие. Второй пункт – это панели приложений. Мы их уже отдельно обсуждали и с точки зрения того, как с ними работать в коде, с точки зрения дизайна. Но тоже вкратце чуть-чуть пройдемся с тем, чтобы правильно расставить, может быть, акценты дополнительные. Второй пункт – есть всплывающие элементы, различные менюшки, которые всплывают с дополнительными кнопками, дополнительным контентом. Третий пункт. Четвертый пункт – это контекстное меню, которое появляется, соответственно, контекст по нажатию на какой-то элемент при щелчке правой кнопки по тексту, например, и так далее. Есть диалоги или dialog messages. Фактически это замена месседж-боксу в традиционном Windows-приложении десктопном. И, соответственно, чудо-кнопки, которые мы уже отдельно обсуждали, когда говорили про контракты. Вкратце здесь их тоже упомянем. Соответственно, первый пункт, самый первый, это непосредственно экран вашего приложения, host. Он является основным местом, куда видит пользователь, приходит в приложение. И есть некоторое количество классических сценариев, когда непосредственно на этом экране стоит размещать какие-то кнопки. Первый момент, тем не менее, о котором стоит помнить, это то, что ключевое место, я эту мысль повторю еще раз, мы о ней много говорили, здесь везде полностью занимает контент. Контент – это первоочередная вещь, и если что-то можно сделать непосредственно с контентом, любую манипуляцию, любое действие, вместо того, чтобы выносить ее в отдельную кнопку команду, обязательно это сделайте. Соответственно, дальше есть некоторые действия, которые бывают критичными и важными внутри вашего приложения. Классический пример, например, я открою Store, и, допустим, я вот возьму приложение Стаса Павлова и Сергея Пугачева для того, чтобы изучать Windows 8. Но в данном случае это приложение у меня уже установлено. Давайте я его удалю с тем, чтобы показать, как это все выглядит. Соответственно, то, что вы здесь видите, это некоторое описание этого приложения. Здесь есть некоторые детали, связанные с приложением, рейтинги, какие-то дополнительные метаинформации, скриншоты, описание, description, можно переключиться на другие вкладки. Соответственно, здесь есть одна ключевая кнопка в этом приложении «Install». И это кнопка, которая является ключевым для приложения. И, соответственно, если бы я ее куда-то спрятал, то пользователь бы никогда до нее не добрался. Соответственно, в таких сценариях эта кнопка должна размещаться непосредственно здесь. Давайте мы, например, зайдем в приложение Twitter. И, соответственно, здесь тоже есть несколько классических примеров того, что является важным для этого приложения. В нем является важным одна из, собственно, ключевых действий. Это вот эта вот кнопка. Она связана с тем, чтобы написать новый твит. И было бы, естественно, странным, если бы эта кнопка была бы недоступна внутри этого приложения непосредственно сходу. Она действительно должна быть всегда доступна, она должна быть на виду, и так как она форсирует ключевое действие. Другим возможным вариантом таких же разворотов событий является, например, традиционно магазин, любой магазин, где вы делаете покупки. Было бы странным спрятать кнопку «добавить в корзину» или кнопку, собственно, непосредственно «купить» куда-то далеко, тем, чтобы она появлялась по запросу. Все такие вещи ключевые и важные должны распространяться располагаться здесь непосредственно на экране. То же самое верно, например, для почты. Если мы откроем почту, кнопки «написать письмо» или «ответить на письмо», они должны быть доступны сходу. А второй пункт, то, на что мы уже немножко смотрели, это панели приложения. О панели приложения важно помнить вот что. Панель приложения по умолчанию всегда скрыта. В принципе, внутри приложения, внутри настроек, если для вас критично, если вы хотите использовать ее как control, ее можно зафиксировать. Такой вариант тоже возможен, но априори стоит рассматривать сценарий, в котором панель приложения скрыта по умолчанию, и в ней, соответственно, показываются дополнительные вторичные команды, которые нужны лишь время от времени. Либо команды, которые релевантно привязаны к тому элементу, который в текущий момент выделен на экране. В таких случаях можно использовать панель приложения. В ней есть две части, я напомню, есть глобальная, есть контекстная. Есть некоторые правила размещения команд, но, соответственно, важно помнить, что она вот, стоит с нее убрать фокус, например, по умолчанию она будет скрываться. А если мы посмотрим на то же самое приложение Twitter, то здесь вы легко увидите, что, вот, например, есть задача обновить вот этот интерфейс. Если бы я использовал, скажем, Но здесь вот это видно. И это классический сценарий для тач пальцеориентированного интерфейса. Сегодня один из таких ключевых способов опустить список назад для того, чтобы его обновить. Но тем не менее, он сейчас он не очень популярен в Windows 8. Это скорее классическая вещь, может быть, для приложений на других платформах. Тем не менее, конкретно Twitter, они попробовали это здесь реализовать. Но для пользователя Windows, скорее всего, это пока что будет непривычной метафорой. Более привычной метафорой для пользователя Windows является вот такая штука. Глобальная команда «Обновить состояние моего приложения» она доступна через панель приложения. Это вторичная вещь по отношению к другим задачам. Увидеть текущий список, написать письмо, может быть, что-то поискать, переключиться в какие-то другие разделы. Соответственно, для вторичных вещей панель приложения – либо для контекстных вещей. То есть выделил элемент, сразу появляется панель приложений, в ней и те команды, которые можно сделать, или те действия, которые можно сделать с нужным элементом. Следующий пункт – это некоторые всплывающие элементы. В каких случаях они, например, используются? Если вы возьмете приложение погоды, например, если мы возьмем приложение погоды, давайте я создам, вот у меня есть другое место заполненное, я как-то ездил в Самару, соответственно, добавил в места Самару. У меня на ключевую плитку выводится на самом деле мой город. В данном случае я записываюсь в Москве, и на плитку на стартовом на экране пуск выводится Москва. Если я хочу, чтобы у меня была дополнительная плитка с Самарой, я, соответственно, у меня здесь есть опция закрепить на начальном экране, на экране пуск. Соответственно, как только я ее нажимаю, у меня появляется вот такой всплывающий элемент. Он контекстный, он привязан к моему текущему сценарию, и он хорошо подходит для того, чтобы запросить у пользователя какого-то дополнительного действия. Ввода какой-то информации, подтверждение какой-то информации и так далее. И в данном случае это стандартный механизм добавления вторичной плитки. Я нажал, собственно, на эту кнопку, вызвался системный API. Системный API показывает картинку моего приложения, подпись, которая появится, и, соответственно, вот этот текст, которым я могу управлять, это название плитки. Я могу нажать «Pin to start». Как только я действие нажал, всплывающий элемент скрылся, соответственно, дальше система приложения обработала эту задачу и вынесла какую-то информацию. Когда нужно показать пользователю и попросить от него какое-то действие, это, соответственно, хороший вариант. О чем важно помнить? О том, что если я смещу фокус с этого всплывающего элемента, то, вообще говоря, он может автоматически скрыться, как это было бы в случае вот этого закрепления, потому что я решил, что для меня это, наверное, не очень важно. Но, тем не менее, это вот такое для локального сбора информации, это хороший способ или подтверждение, или вывода, может быть, даже каких-то небольших предупреждений. Следующий пункт – это контекстное меню. Они иногда бывают похожи на какие-то другие команды, но в целом обычно контекстное меню – это некоторый такой список действий, который привязан либо к текстовому выделенному контенту. И, например, если есть какие-то действия по манипуляции с текстом, классические задачи вставки, вставить, вырезать, скопировать и так далее, то все эти действия они уже прописаны в контекстном меню текста, если текст можно выделить. Соответственно, для таких команд вам ничего придумывать заново самому не надо. Для других команд, например, если к какому-то элементу нужно прикрепить несколько действий, то, соответственно, контекстное меню замечательно подходит. Простой вариант, который вы можете увидеть непосредственно на экране пуск, вот здесь вот, если я нажму на себя как пользователя, то у меня выпадает некоторое такое контекстное меню, в котором есть в данном случае 4 пункта, которые позволяют что-то сделать с моим аккаунтом. Это тоже такой способ скрыть сложность внутрь какого-то элемента и показать какие-то дополнительные действия. Для ссылки, например, скопировать ссылку или открыть в браузере или там, в каком-то новом табе, если это браузер и так далее. Ключевой момент – это тоже появляется непосредственно по запросу пользователя. Как только я сместил фокус, естественно, эта штука скрывается. Есть рекомендованное ограничение до 5 текстовых команд, которые туда можно размещать, иначе список будет слишком длинным. И, наверное, последний такой важный пункт – это диалоги. Диалоговые окна, которые требуют от пользователя какого-то четкого взаимодействия, решения, что делать дальше. Или которые предупреждают пользователя о том, что что-то очень-очень важное, критичное случилось. Например, отсутствует интернет-соединение, следующую секунду или после нажатия на кнопку «Попробовать обновить» или «Окей, закрываем приложение». Если я нажал на кнопку «Окей, закрываем приложение», приложение закроется. Пользователь об этом, что произойдет дальше, должен узнать. И, соответственно, вот диалоговое окно, такой message, dialog message, оно появляется на весь экран, оно перекрывает весь экран целиком. А если вы делали лабораторную работу, то вы, наверное, видели, мы как раз в пункте, где мы проверяли интернет-соединение, использовали как раз такой сценарий, выводили вот такой вот dialog message на весь экран с оповещением пользователям, что вот да, есть такая проблема, интернета нету. Соответственно, перекрывается весь экран, здесь может быть две, например, кнопки, в которых, соответственно, пользователь может выбрать, что ему делать дальше. Важно, что эта штука носит исключительно разрушающий характер, в том смысле, что она перекрывает полностью взаимодействие с приложением. До тех пор, пока пользователь что-то с ней не сделает, она не скрывается, она висит на экране. Поэтому используйте это в исключительных ситуациях, только когда действительно вот, другого варианта нет. Если можно сделать мини-разрушающим интерфейс, то, соответственно, делайте его мини-разрушающим способом. Непосредственно про Message Dialog. То, что вы видели в лабораторной работе, я вкратце просто, может быть, еще раз повторю код, он относительно простой, он выглядит вообще-то одинаково или почти одинаково для C-Sharp, для JavaScript. По остальным элементам, на самом деле, есть некоторая разница, потому что я об этом еще чуть позже скажу. Для каких-то там элементов типа flyout меню на C-Sharp и XAML вам, скорее всего, придется использовать какие-то сторонние компоненты. Для JavaScript в NGS есть готовый компонент, но, соответственно, есть какие-то нюансы. Простой пример просто для того, чтобы проиллюстрировать, как это все работает. И одна вещь, на которую я хочу обратить ваше внимание, особенно для каких-то таких вот разрушительных вещей, в смысле интерфейса. Message Dialog, который создается, в нем создаются какие-то команды, и, соответственно, для каждой из этих команд прописывается некоторый обработчик, который вызывается при нажатии на соответствующую кнопку. Дальше, соответственно, вот этот Message Dialog, обратите внимание, он всегда запускается асинхронно. Я через слайд покажу код на C-Sharp, вы увидите там точно такой же асинхронный запуск. Это критично важно, потому что, в принципе, в фоне у вас может происходить какая-то дополнительная работа, но при этом это висит с точки зрения интерфейса поверх, и как только вот это вот событие произошло, вызывается обработчик событий. Ну, в данном случае какой-то command invoke handler, в который передается команда, и, соответственно, из команды вы можете узнать, какая же кнопка была нажата. С точки зрения C-Sharp, опять-таки повторю, все то же самое. Message dialog, добавляются команды, для каждой из которых задается некий обработчик, функция, которая там указана ниже, и тот же самый show async для того, чтобы показать его асинхронно. Вот это такой вот важный момент, на который стоит обратить внимание, и того, как используется логика. Ну и, соответственно, целиком вся картинка, на что здесь стоит обратить внимание, я, наверное, отдельным слайдом сейчас через один на следующем скажу еще пару слов про панель чудо-кнопок или charms панель. На что здесь стоит обратить внимание? Значит, еще раз. Если команда супер-пупер важная и без нее никак, она располагается непосредственно в интерфейсе. Если команда вторичная, и она нужна, например, время от времени в привязке к контексту выделения, то это, соответственно, панель приложения. Особенно если и в первую очередь это действие завязано на текст, или нужно показать какие-то дополнительные опции, но локально привязаны к элементу управления, например, как вот здесь вот было к моему аккаунту, привязано действие к моему аккаунту, то, соответственно, для этого контекстное меню. Если нужно запросить какую-то ввод информации, подтверждение от пользователя, вывести ему какое-то уведомление, небольшое, не разрушающее, то, соответственно, flyout. Если нужно перекрыть работу с приложением и затребовать от пользователя какое-то дополнительное действие, то, соответственно, message dialog используем и работаем. Особый случай – это то, что связано с charms-панелью, панелью чудо-кнопок. Я еще раз повторю, что если действие совпадает с одним из этих сценариев, то есть это поиск, это общий доступ, это устройство, это настройки, то в большинстве случаев, хотя есть некоторые исключения, их стоит выносить сюда. Пару слов про исключения, на которые стоит обратить внимание. Мы о них уже говорили, но я на всякий случай повторю. Первое, то, что касается поиска. Если это поиск по контенту внутри вашего приложения, особенно если это текстовый поиск, значит, это charms, search charms, чудо-кнопка поиск, и все выносим туда. Если это сложный поиск с множественными параметрами, это внутри приложения какая-то формочка, например. Если ключевой сценарий вашего приложения – это поисковое, например, это как-то приложение Bing, Яндекс, Google, то, соответственно, поле для поиска или, там, может быть, словарь, оно может быть внутри приложения, так как это некоторое такое ключевое действие. Если это поиск внутри какого-то документа, то, скорее всего, этот поиск внутри документа, открытого уже документа, то есть тем, чтобы найти нужное место внутри объема информации, который я вижу, то вот этот локальный поиск найти информацию, он, скорее всего, в панель приложения выносится, как отдельный интерфейс. Интерфейсные элементы и, соответственно, там располагаются. Если мы говорим про шаринг, то здесь варианты могут быть различные. По умолчанию, соответственно, для каждого экрана вы думаете о том, что с этого экрана можно расшарить, передать в общий доступ. Для выделенных элементов, если можно что-то выделить, вы точно так же думаете, что можно передать в общий доступ. В некоторых сценариях иногда можно форсировать переход непосредственно к интерфейсу расшарить, но здесь нужно очень внимательно к этому относиться. В большинстве случаев это не нужно. Когда это может быть... имеет смысл. Ну, например, если я выделил какой-то элемент, и единственное, что с ним можно сделать, это расшарить, то либо нужно обучить пользователя, либо нужно подсказать каким-то образом, каким-то еще элементом и форсированно вызвать эту панель. Хороший пример для настроек вы можете посмотреть в почте, в почтовом приложении. В большинстве случаев настройки, они живут сами по себе, в том смысле, что туда вынесены ключевые настройки вашего приложения, которые не очень часто меняются, и, соответственно, внутри приложения должны быть дополнительные кнопки, которые ведут на настройки. Но иногда бывают исключения. Хорошим вот таким исключением является почтовое приложение. Если вы прочитали все-все-все письма внутри вашего приложения, если вы возьмете приложение почты, вы увидите, там появляется такой пункт в списке писем. Перейди к настройкам для того, чтобы настроить параметры синхронизации, может быть, частоту обновления и так далее. Вот в такие случаи, когда требуется явное какое-то действие с точки зрения настроек, для того, чтобы изменить поведение приложения, можно форсированно каким-то элементом управления в приложении вызвать панель настроек. Ну вот, это такой маленький пункт, который важно помнить. Спасибо.